Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы рады нашей новой встрече с вами. И сегодня мы продолжим разговор, начатый нами несколько раньше, о взаимоотношениях в молодой семье, поскольку счастье семьи прежде всего зависит от тех двоих, которые соединились, которые создали семью. От того, какими будут взаимоотношения в семье между мужем и женой, во многом зависит, как будет развиваться, как будет расти их семья. И поэтому сегодня мы поговорим о взаимоотношениях между молодоженами. В передаче принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спарительница Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина.
Здравствуйте.
И начать прежде всего хотелось бы вот с чего. Вроде создалась молодая семья, поженились по любви. Но бывает такое, и не так уж и редко, когда уже в первый год возникают какие-то недомолвки, какие-то разногласия. И каждый считает себя правым. Вроде бы я же все правильно говорю, все правильно делаю. И хотелось бы понять, вот на что нужно обратить внимание молодым супругам, и вообще насколько они могут объективно оценить поведение свое и своего супруга или супруги.
Дело в том, что психологи специально изучали вот эту вот проблему, насколько мы можем быть объективны в общении. Потому что ведь многие люди говорят, ну я же прав, ну ведь я же стараюсь честно смотреть на вещи, честно смотреть на себя, на других людей. И мне кажется, что я объективен. Тем более, когда это касается таких дорогих людей, самых близких, любимых, когда семья только создается, конечно, многие хотят быть объективными, справедливыми. Но когда психологи стали изучать, возможно ли вообще в жизни быть вот объективными, оказалось, что в полной мере все-таки нет. То есть можно приближаться к объективности, но полностью объективным быть очень трудно. Почему? Американцы, когда они стали изучать, американские психологи, как мы воспринимаем друг друга? Я почему говорю про американцев, они первые это открыли, наши исследования отечественные подтвердили то же самое. Была открыта так называемая фундаментальная ошибка атрибуции, вот такое громоздкое название, термин громоздкий, но суть очень простая. Когда мы общаемся друг с другом, мы стараемся правильно понять другого человека. Вот стремление понять другого человека, это вот такое, есть специальный термин атрибуции. Так вот, мы когда стараемся понять другого человека, мы наблюдаем за его поведением, мы смотрим, как он разговаривает, как он отвечает, вообще, как он действует в этой ситуации, и делаем о нем выводы. То же самое мы в отношении себя проделываем. Мы наблюдаем за собой, делаем выводы, вот как мы себя повели и что мы из себя представляем вот в настоящее время. Но что интересно, когда стали изучать, насколько мы объективны в отношении себя, в отношении других, было открыто удивительное явление, которое получило название «фундаментальная ошибка атрибуции». То есть такая основная ошибка нашего восприятия в отношении другого человека. В чем она заключается? Оказалось, что когда мы оцениваем другого человека, то мы очень часто внутренне какие-то выдаем характеристики в отношении качества этого человека. То есть он хороший, плохой, он злой или добрый и так далее. То есть мы даем какие-то характеристики в отношении этого человека. А когда мы стараемся говорить о себе, мы всегда свое поведение объясняем через какую-то ситуацию. Ну вот так сложились ситуации, и я так вот себя повел. Вот произошло вот это, и поэтому я вот так вот поступила. Вот это вот является главной ошибкой. В чем она заключается? Я прошу обратить вот ваше внимание особое. Когда мы анализируем другого человека, мы очень часто не уделяем должное внимание той ситуации, в которой действовал этот человек, а сразу как бы приписываем, сразу ставим штампик на него, уже какую-то вот приписываем какую-то характеристику. Он или она такая-то. А когда мы описываем, когда мы анализируем себя, мы всегда исходим из ситуации. И объясняем это через ситуацию. Меня подтолкнула к этому вот такая-то ситуация. То есть уже объективности нет. Уже объективности нет. Стали думать, ну почему же? Почему же мы вот так вот бываем необъективны в отношении других, а в отношении себя? Мы как бы из разных позиций исходим. Оказалось, что тут тоже достаточно все просто. Когда мы общаемся, для нас самое важное – это другой человек. Поэтому мы смотрим прежде всего на него, а не на ситуацию. А когда мы сами действуем, мы же действуем для того, чтобы правильно поступить, мы анализируем ситуацию. И поэтому, когда мы объясняем свое поведение, мы исходим из ситуации. Для чего я специально стала говорить об этой ошибке, главной ошибке нашего восприятия? Для того, чтобы понять, ну так вот мы устроены, но это ошибочно. Это ошибочно. Если мы хотим правильно понимать другого человека, то все-таки надо учитывать и ситуацию, в которой этот человек действовал, что его подтолкнуло. А мы всегда являемся такими, какими нас формировала жизнь до этого момента. То здесь имеет в виду, имеется большое значение и детство, и особенности воспитания, и конкретная ситуация, в которой этот человек действовал. То есть, пожалуйста, когда вы анализируете друг друга в семье, не переходите сразу на личности, не ставьте вы характеристики в отношении друг друга, то есть не обобщайте вы такими, что он всегда этот человек такой или такой. Просто поймите, начните по-доброму, поймите, что была ситуация, и в этой ситуации человек повел себя так. В другой ситуации он может повести себя по-другому. Просто научитесь быть объективными, научитесь быть добрыми. Это один момент, который я хотела сказать. Второй момент, который тоже в психологии очень хорошо известен, это то, что есть методики специальные, они называются «Психологи и знают», на локус контроля. Тоже здесь такие сложные вещи психологические, я постараюсь объяснить попроще. Вот попросту говоря, в жизни есть люди, которые изначально стараются находить объяснение всего происходящего в жизни, находя причины в себе. Это я не дотянул, это у меня не получилось. В психологии такие люди называются интерналы, то есть те, которые направлены на себя, то есть на поиск причин в себе. Есть другие люди, которые всегда стараются найти объяснение причин вовне. Эта ситуация так сложилась, это тот на меня так повлиял и так далее. То есть вовне, это они называются экстерналы, то есть они стараются найти причину вовне. Дело в том, что бывают удивительные вещи. Есть такая методика определения общей интернальности. Так вот, есть различные шкалы. Так вот, есть такая шкала определения интернальности в области достижения, а другая шкала в отношении неудач. И оказывается, есть люди, которые все свои достижения, все достижения, которые с ними произошли в жизни, они приписывают только себе. А все неудачи, когда начинаешь по этой шкале смотреть, они всегда приписывают другим. И когда вот с таким человеком общаешься и показываешь ему, обрати внимание, вот по этой шкале, видишь, кому ты приписываешь достоинство? Человек говорит, себе. А недостатки? Человек с удивлением смотрит, другим. Вот это вот такое явление, оно называется эффектом неадекватности. Заключается оно в том, что человек неосознанно всегда в трудностях ищет так называемого козла отпущения. Он с такой установкой живет в жизни, что если что-то хорошее, это я молодец. А если что-то плохое, сразу искать так, это, и искать, и поиск врага. И всегда старается найти этого человека. Поиск врага. Эффект неадекватности. Я просто хочу вам сказать. Есть методика, можно протестироваться. Нет этой методики. Ну, просто в себя внимательно всмотритесь. Не являетесь ли вы тем самым человеком, который ищет в своей жизни, на ком бы сорвать зло. Потому что есть люди, которые неосознанно живут с такой установкой. Им кажется, что они объективны. Да, я объективна, но я же старался, значит, я чего-то достиг. А если чего-то не достиг, значит, мне кто-то помешал. Это неправильная установка в жизни. Она не объективная. Она не объективная. Еще в отношении объективности я хотела бы сказать исследования психологов и то, что говорят старцы. Психологи говорят так, что очень много зависит в объяснении поведения другого от нашей внутренней установки, от нашего внутреннего состояния. В психологии есть целый блок методик, они называются проективные методики. Проективные они называются потому, что человек проецирует свое внутреннее состояние на какие-то внешние явления, на какие-то внешние предметы. Есть удивительная методика, она называется пятна Роршаха или метод чернильных пятен. Вот чтобы вам было понятно, как мы вот иногда свое внутреннее состояние приписываем другим людям. Проставит совершенная методика. Чернильные пятна такие, кляксы чернильные. Вот даются человеку, это чернильное пятно, отработанное, там специально разработанное, и говорится, вот посмотрите, пожалуйста, и скажите, что вам это пятно напоминает. Одно и то же самое пятно. Но один человек говорит, ой, смотрите, здесь дерутся. говоришь, а где здесь дерутся? Да вот, смотрите, четко вон видно. Вот она и вот он, вот, вот замахнулись, вот рука, а вот здесь кто-то третий в сторону отшатнулся. Другому человеку даешь это же самое пятно посмотреть. Человек говорит, ой, смотрите, здесь хоровод, здесь люди танцуют. А где? Да вот смотрите, они за руки держатся. Вот это вот голову, вот это руки, вот это вот платье, вот это вот край пиджака. Вы посмотрите, одно и то же самое пятно. Два разных человека, два внутренних состояния. Один увидел драку, а другой увидел хоровод. А пятно одно и то же. Вот это вот проективная методика, одно из проективных методик. Но мы в жизни так устроены. Очень часто мы свое состояние приписываем другим людям. То есть через себя, через свою грязь и через, или через свою чистоту объясняем поведение других. Это известно в психологии. А старцам, это, в православии это известно давным-давным-давно. Но мне очень понравилось, когда я прочитала вот у Паисия Святогорца. Старца, чем мне и нравится, вот понимаете, в психологии бывает все очень мудрено. Вот настолько мудрено. А у старцев то же самое, но так просто. И так легко, и так солнечно. У Паисия Святогорца замечательная такая притча о пчеле и мухе. Это вот как раз в отношении того, как мы относимся к другим людям. Паисий Святогорец говорит, что есть люди, которых условно можно определить как люди-пчелы, которые ведут себя как пчелы, а есть, которые ведут себя как мухи. Вот посмотрите, как ведет себя пчела. Если она залетела в какой-то сад, она летит, и она старается в какое-то место, она летит и старается найти цветок. Если где-то мусорка, если какая-то свалка, какие-то нечистоты, она просто не обращает на это внимания. Она ищет цветок. Она подлетает только к нему. А если есть муха, залетела муха, она и в прекрасном саду, она пролетит мимо прекрасных цветов, она сядет на нечистоты и будет там находить вот удовольствие. И если ее спросить, были ли там цветы, она и не заметит, она просто не обращает на них внимания. То же самое и в жизни. Паисий Святогорец говорит, обратите внимание на себя. А кому относитесь вы в своем поведении? На кого вы больше похожи? На пчелу, которая старается видеть только прекрасное, только хорошее. И не замечать плохое. Пролетать мимо него, просто не обращать внимания. Или на муху, которая на хорошее и не обращает внимания. А старается найти только самое плохое. А другой старец задал такой вопрос своим ученикам. Он дал им листок, на котором была поставлена маленькая черная точка. А листок был большой белый. И у каждого спросил, что вы видите на этом листке? И практически все начинающие ученики сказали, я вижу черную точку на листке. И старец ужаснулся. И он сказал, это белый лист. Никто из вас не заметил белый лист, но все обратили внимание на маленькую грязную черную точку. Так вот, и я обращаюсь к вам. Ведь это очень важно, научиться правильно относиться в жизни к другому человеку. Очень важно понять, кто ты в жизни, в взаимоотношении с другим человеком. Пчела, которая замечает только доброе, или муха, которая везде выискивает грязь. И что мы видим? Белый лист в жизни или черную точку? Это я по поводу вот объективности, что хотела сказать.
То есть получается, что в принципе в любой семье практически супруги не могут подойти, ну и с точностью сказать, вот этот человек поступил так-то, потому-то, потому-то. Так получается?
Я хочу сказать, что объективный человек не может все-таки быть по своей природе, потому что мы воспринимаем все в зависимости от нашего внутреннего состояния. И просто хорошему человеку, чистому все чисто, а грязному все грязно. В древности говорили, если хочешь быть счастливым, будь им. Ну, будь им. Но для этого надо просто-таки все-таки над собой работать. В православии, ну, все расписано, как нужно работать над своей душой. Все расписано, как нужно, что нужно сделать для того, чтобы душа жила вот в той самой тихой радости, когда так хорошо, когда так радостно, и когда от этого человека тепло разливается по всему дому, и становится хорошо всем, и все успокаивается, и приходит в дом радость.
Супружество, оно ведь вообще требует само по себе постоянной направленности вот на другого человека, стремление понять его.
Понять себя. И найти, вот выработать это самое общее «мы».
Угу, угу. А мать Нина, знаете, что хотела спросить? Вот часто бывает так, что вроде и размолвки какие-то возникают в семье, но молодожены считают, ну мы же полюбили друг друга, любовь нам поможет справиться. Но почему-то проходят годы, и они говорят, вы знаете, любовь прошла. Вот насколько любовь на самом деле может помочь, или здесь еще требуется вот что-то, вот тем самым молодоженам, для того, чтобы и любовь сохранить, просто чтобы семья возросла, и счастье-то оно увеличилось и становилось больше, чтобы на самом деле тот, с кем ты находишься рядом, был вот тем единственным, который вот как свет, как солнышко в окошке.
Да, конечно. Дело в том, что любовь, она, конечно, может помогать, она и должна помогать. Но если это любовь, она уже любовь духовная. Мы писали отдельную передачу о любви. Я просто хочу некоторые вещи напомнить, может быть, тем, кто нас слышал. Дело в том, что любовь первоначальная, когда создаются семьи, все-таки до духовной любви, до вот такой высшей формы любви, практически еще никто не дорастает. И любовь молодоженов, она часто бывает эгоистичной, часто бывает такой капризной, такой, как вот ребенок часто в отношении родителей, хочу, дай, вот он привык жить с такой установкой, так и в отношении другого человека, любимого, дорогого, нередко молодые вот такую позицию проявляют. Я хочу, и ты должен. Духовная любовь – это все-таки другое. Любовь, она долго терпит, она милосердствует, она не требует своего, она не завидует и так далее. То есть то, что описано у апостола Павла, все эти характеристики. Но до этого уровня надо дотянуться. Очень часто, когда создается семья, любовь бывает эгоистичной. Вот есть такая американская психолог Карен Хорни. Она изучала тех людей, у которых очень сильная потребность быть любимым. Не самим любить, а быть любимым. Чтобы другой меня любил. А я вот пользовался этой любовью, вот грелся этой любовью. Когда она изучала таких людей, которые направлены вот любви исключительно вот на себя, оказалось, что причину такой любви нужно искать в детстве. А именно в том, что эти дети в детстве оказались недолюбленными своими мамами и своими папами. То есть у них в детстве был недостаток родительской любви. Либо была очень сильная опека, когда родители контролировали каждый шаг, и при этом это сопровождалось всегда резкими замечаниями. Либо был родительский деспотизм. То есть все было очень жестко, очень требовательно и очень холодно. Вот во всех этих трех случаях, кстати сказать, все эти три варианта воспитания в семье сейчас очень широко представлены. Когда родители приходят с работы уставшие, изможденные, когда у них просто не хватает сил на то, чтобы дать детям в полном объеме вот ту любовь, которую они должны дать. По определению, они родители, они сильнее. Так вот, ребенок, который в детстве недополучил любовь и нежность своих родителей, он вырастает именно с такой невротической потребностью в любви другого человека. И вот Карен Хорни, когда она стала изучать, она просто поняла, что когда человек вырастает и создает свою семью, у него часто возникает именно такое вот судорожное, болезненное желание хоть теперь-то получить любовь от другого человека. Но так как этот человек сам в детстве недополучил этой любви, он другому отдать ее не может. И поэтому он ждет, что наконец-то вот этот вот человек, я дождался, от мамы, от папы я этого не дождался, но теперь от вот этого человека я наконец получу эту любовь, я наконец пойму, что значит быть любимым человеком. Конечно, это очень тяжелый случай. Очень тяжелый случай. Почему тяжелый? А потому что этот человек, он настолько нервно реагирует на самые маленькие оплошности в поведении другого человека. Он бывает очень истеричен, очень такой взрывной характер, на всякую мелочь, очень ревнивый, подозрительный. Но, и, конечно, в семье это очень тяжело переносить. Но здесь нужно понять, что другой человек, с кем создана такая семья, он в данном случае ведет себя, ну, пожалеть его, просто пожалеть. Понять, что он недополучил то, что он должен был получить в детстве. И сейчас его просто нужно отогреть. Вести себя правильно, не переходить на истерику. И дать возможность тому человеку отогреться и повзрослеть. Через некоторое время надо помочь этому человеку осознать, что все-таки взрослая любовь, она другая любовь. настроить этого человека на духовный уровень. Ведь дело в том, что если работать чисто психологически с этим человеком, так называемая корректировка, проводить корректировку, она проходит очень долго, и, как правило, потом человек соскальзывает на тот же самый уровень. Если же человек растет духовно, если он живет по заповедям, если он исповедуется, причащается, если он уходит под благодать, понимаете, не грешит, а он живет под этой благодатью, то его сердце наполняется этой духовной любовью. И человек меняется, он преображается. Ведь когда человек причащается, ведь говорится же в молитвах перед причастием, во исцеление души и тела. Во исцеление души и тела. То, что не может психология, я это просто говорю как человек, как профессионал, потому что имею степень и просто опыт работы большой, исследовательский, и чисто как психолога, практикующего 18 лет. Я просто хочу вам сказать, что то, что я видела своими глазами, происходит с человеком, когда он меняет образ жизни, когда он из человека-грешника становится кающимся, когда он приходит к православию, и когда он начинает исповедоваться и причащаться, как быстро он начинает меняться. И я вам совершенно точно говорю, то, что можно сделать с помощью исповеди и причастия, психолог-виртуоз такого уровня достичь не может. Потому что православие смотрит на человека с позиции вечности. Вечности. А психология смотрит с позиции здесь, сейчас и в пределах жизни человека в теле. Это совершенно разные уровни. Это совершенно разные возможности. И кроме того, у них совершенно разные возможности. Поэтому каждый выбор делает сам. Кому обращаться и на что обращать внимание. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что изменение образа жизни вот того самого человека, не отогретого в детстве, жизнь по заповедям, позволяет этого человека из этого маленького, несчастного, капризного ребенка со временем из этого человека вырастить, он сам в себе растит, взрослого, духовного человека, который способен уже отогревать других людей, а не требовать любви к себе. Вот, это в отношении любви. И еще что я хотела сказать в отношении, вот для молодоженов. Ну что сделать? Ну очень часто многие выросли именно в таких семьях, когда не хватило этой любви, когда родители вели себя жестко, потому что сами были измучены. И что теперь делать? Ну как правильно вот себя вести? Здесь нужно понять очень простую вещь. Источник любви и добра нужно открыть в самом себе. В самом себе. И это нужно открыть не на уровне вот понимания, на уровне вот сознания. Да, я должен научиться что-то делать доброе для других людей. Это должно быть на уровне сердца, уже потребности сердца. А это всегда получается на уровне, вот когда ты начинаешь что-то делать, на уровне опыта своего. И вдруг понимаешь, что ты сделал, но не столько ты много сделал, а другой человек получил из этого такую радость. И у него такая благодарность. Что бывает просто удивительно. Да мне не стоит ничего это сделать, а другому так радостно и так хорошо. И вот это вот чувство, вот это внутреннее открытие для самого себя, надо же, я был такой несчастный, мне казалось, что так плохо, что меня никто не любит. Оказывается, вся причина в том, что ты сам был закрыт. Ты сам был тем самым вот ежиком с колючками, выставленными в отношении другими, которые пристально всматриваются, а как он ко мне относится? А любит он на самом деле меня или не любит? Так вот, здесь нужно самому быть источником любви и добра. И тогда в ответ и другой человек, у него возникает потребность почаще с вами побыть. Ведь вы сами посмотрите, если человек наэлектризованный, если он злой, если он резкий, хочется рядом с ним находиться. Да хочется или помолчать, или уйти в другую комнату. А если человек радостный, такой добрый, веселый, отзывчивый, такой вот внимательный, ну разве хочется от него закрыться и уйти в другую комнату? Наоборот, хочется рядом посидеть, да хотя бы просто помолчать, но побыть рядом. Так вот, начните с себя. Начните с себя. Не требуйте от другого любви, а постарайтесь сами свою душу развернуть на другого. И тогда любовь действительно будет помогать. А еще учитесь именно духовной любви, потому что это самое главное.
Просто чтобы любовь, она вот как маленький росточек, все равно ведь когда семья создается, любовь между ними как маленькое растение
как
такое.
Как маленькое растение.
То есть и нужно вот ее вот именно своим неустанным трудом вот души своей как раз вот выращивать, вот, чтобы это было такое дерево благодатное, под которым укрылась бы вся семья, и всем было бы хорошо, да?
Да. Вот, кстати, так они говорят, что нужно взращивать любовь. Вот и то, слово-то точное такое, взращивать любовь. Потому что сказать, что вот прям сразу семья создалась, и уже она прям совершенная такая духовная любовь, от которой греются все, такого не бывает, практически не бывает никогда. И, ну, если бывает, то как исключение из правил. А обычно просто люди учатся любить правильно.
Мать Нина, последний вопрос, который хотелось бы задать. У нас очень много, да, психологи интересуются проблемами семьи, и я уверена в том, что существуют правила, если можно так выразиться, безопасности в общении друг с другом. То есть вот, на что нужно обратить внимание молодым супругам, какие моменты могут им помочь именно вот в общении, чтобы общение было все же таки более бесконфликтным, более доброжелательным, более таким вот добрым.
Ну да, конечно, правила такие есть, психологи вырабатывали, но вот если такой сложный список, что ли, правил составить, есть такие правила. Ну вот, например, первое правило такое: не выпрашивайте любовь у другого человека, не выпрашивайте любовь. Ведь очень часто такое бывает вот, именно в молодых семьях. До заключения брака объяснялись друг другу любви, говорили какие-то слова такие восторженные, даже просто чисто взглядом показывали, что, ну, это ты, ну, просто, ну, великолепен, прекрасен, я так тебя люблю. Когда семья создана, естественно, уже такого накала страстей нет, и это нормально, потому что здесь совершенно другие вещи важны. Некоторые, вот у кого такое сохраняется в потребность в романтической любви, в таких вот, чтобы был такой накал, как в добрачных отношениях, ему начинает казаться, что если вот такого накала нет, значит, любовь прошла. Вот если вы помните старый фильм такой, он назывался «Я шагаю по Москве», так там один жених, он постоянно звонил невесте своей и спрашивал: «Ты меня любишь? Да-да или да-нет?» А потом спрашивал: «А почему у тебя голос такой невеселый?» Ну вот, это, конечно, пытка, когда бесконечно спрашивают: «Ты меня любишь? Да-да или да-нет?» Вот это вот и получается, что человек начинает просто выпрашивать любовь. На самом деле это мучительно, это мучительно. Мучительно от того, что когда один человек подозревает другого в чем-то, то эта ситуация унизительна. Если даже человек любит, то вот этот постоянно: «Ты меня любишь? Да-да или да-нет?» Появляется отношение такое, вот как назойливая муха, которая постоянно жужжит, и вот это взглядывание такое нервное, вглядывание в другого человека, оно разрушает любовь. Почему разрушает? А потому что это страсть, это грех, вот эта вот мнительность, подозрительность, уныние, это же все страсти, это греховные. Это, помните, я вам говорила о том, что известно в православии, когда человек грешит и не кается в этом, благодать отходит, и тогда начинаются проблемы. Вот это вот ошибка, когда человек выпрашивает любовь, потому что здесь греховные страсти у человека, уныние, мнительность. Надо за этим последить. Ни в коем случае любовь выпрашивать не надо. Сами начните дарить эту любовь. Сами вот будьте добрыми, светлыми, ясными в семье. И тогда вы сами убедитесь, что и в ответ будет отдача, и в ответ будет эта любовь. Другое правило – не критикуйте другого, тем более в присутствии посторонних. Есть такие люди, которые, особенно в присутствии друзей или подруг, говорят: «Вот, везет же, допустим, Лене, вот у нее муж так муж, вот посмотри на них, вот почему ты так не можешь?» Или муж начинает говорить: «Ну она-то, ты посмотри, какая она, а ты-то, ну ты на себя-то посмотри». И вот начинают друг друга обвинять.
Или замечания, да, там начинают делать или, там-то.
Да, в присутствии других.
В присутствии других людей.
Да. Дело в том, что это абсолютно неправильно, абсолютно неправильно. Во-первых, это поведение такое нетактичное. Как бы позиция вот взрослого с ребенком, таким нашкодившим, вообще не полагается ребенку в присутствии других людей делать такие вот уж резкие замечания, потому что гораздо больше результата можно достичь, если тихонечко, один на один, спокойно, в спокойном тоне поговорить с ребенком, а не на уровне унижения, тем более публичного. Так вот, когда один человек старается все время критиковать другого, здесь включается такая особенность греховного человека, как его гордыня. Я лучше знаю, а ты будь добр выполнять, как я считаю нужным. Здесь и самолюбие, здесь и тщеславие, здесь все что угодно. Здесь именно греховные страсти. И получается, один человек искренне старается другого переделать и считает, что он прав. А ему-то над собой надо работать. Критиковать друг друга, тем более в присутствии других, нельзя. Один на один можно спокойно поговорить о том, что, ты знаешь, вот есть такие ситуации, в которых мне трудно. Может быть, ты мне поможешь. И в этой ситуации можно поговорить, что вот мне трудно себя вести, когда вот происходит то-то и то-то. В том числе, ну, то есть, понимаете, здесь то же самое можно сказать другими словами, не на уровне публичного унижения, не на уровне оскорбления любимого человека, когда больно и стыдно становится всем, а на уровне бережного отношения, потому что любовь предполагает уважение друг к другу, бережное отношение.
А кроме того, ведь когда вот такие замечания делаются, чаще всего супруг или супруга не начинают вести себя лучше. То есть результат это вот тот человек, который делает замечания или там вот критикует, результат это никакого не получается чаще всего.
Вы знаете, я прочитала такое исследование, что не получается положительного результата, а получается еще хуже. Получается еще хуже. Я об этом говорила в одной из передач. Прочитала вот такую логику таких событий. Что есть такая поговорка, если человеку 100 раз сказать, что он свинья, человек захрюкает. Вот если человеку, ребенку или взрослому, сделать замечание и сказать, ты плохой, в следующий раз опять, ты плохой, в следующий раз ты плохой, в следующий раз ты плохой. И вот так говорить это без конца, через каким-то интервалом. У ребенка или у взрослого человека возникает такое сопротивление на уровне такой реакции. Да, я плохой, ты меня убедил. Но я не такой плохой, как ты думаешь. Я еще хуже. Понимаете? Я еще хуже. То здесь идет на уровне внушения. Ты плохой, плохой, и я вообще не считаю, что ты когда-то можешь быть хорошим. Есть логика поведения родителя с ребенком. Что я в тебя верю, ты постараешься, и у тебя все будет хорошо. Это совершенно другая позиция. То же самое вот в отношении любимого человека. Я тебя люблю. Если что-то происходит, мне очень больно, мне больно, что ты так поступил. Но я знаю, когда ты постараешься, у тебя все будет хорошо. Помнишь, ты переживал? Но у тебя получилось. И смотри, все получилось, теперь все хорошо. И здесь. Тебе надо просто захотеть, и у тебя все получится. Это другая ситуация. Это ситуация бережного отношения внутри семьи, а не ситуация боевых действий. То есть обратите внимание, если вы унижаете другого человека, ну, не ожидайте вы, что человек после этого должен исправиться. Зло злом не исправляется. Здесь ошибка, в этом ошибка. И следующее правило. Не ставьте в пример. Я вот об этом уже сказала, когда начинают ставить пример и говорить, что вот, посмотри, вот тот, а вот тот, а вот того вот то лучше, а вот того вот то лучше, вот этому повезло, а вот мне вот не повезло. Здесь грех зависти, элементарная зависть. Когда человек начинает завидовать. Но ведь если вы создавали семью, вы создавали конкретно с этим человеком. Как взрослый человек, вы должны понимать, что у каждого человека есть достоинства, есть недостатки. У этого человека вот такой недостаток, зато у него другое достоинство. А у того человека, которого сейчас пример ставите, у него вот эта вот черта лучше, зато у него другая черта, там есть такая, которая вот, не дай бог, чтобы была у вашего любимого человека. Есть такое требование, есть такое правило. Человека можно сравнивать только с самим собой. Раньше было так, а сейчас вот так. В этом случае ну, нет вот этого греха зависти. И поэтому гораздо легче можно найти выход из этой ситуации. И найти на семейном совете, найти выход, не унижая, не оскорбляя другого. Еще есть правило такое. Не хидничай и не высмеивай другого. Есть такие любители во взаимоотношениях, которые говорят, не только в семейных, вообще даже в таких вот на уровне товарищеских отношений, они говорят, ну, а зачем все воспринимать серьезно? Ну, я же просто пошутил. Ну, чего ты обиделся? Я же просто пошутил. Но шутка, шутки рознь. Бывает шутка очень добрая, такая поддерживающая, а бывает шутка очень злая, ехидная, как бы скрытый удар, а бывает и явный удар. И когда другой человек обижается, замыкается или даже начинает плакать, другой человек говорит, да ну, говорит, у тебя чувства юмора нет, ты просто шуток не понимаешь. Ну ты, я-то думал, что ты, еще больше ему добавляет. Вот для таких людей я просто хочу рассказать такой эксперимент. Два человека. Этот эксперимент очень просто провести. Двум людям говорят, давайте вы просто имитируйте удары по лицу другого человека. Но имитируйте, ни в коем случае до лица не дотрагивайтесь. Это просто такая игра. И как только вы почувствуете, что вы не хотите больше в нее играть, вы просто скажите. Вот выходят два друга. Вы согласны, что это вот просто, это просто эксперимент такой, просто игра? Да, согласна. Вы поняли, что как только почувствуете, что вы не хотите больше в нее играть, сразу же скажите «да». И вот когда начинают имитировать удары по лицу, сначала смеются, потом становятся серьезнее, а потом появляется озлобленность на лице, и кто-то первый говорит «стоп». И когда его начинает спрашивать, а что произошло, он говорит, вы знаете, появилась вдруг злость, появилось вдруг такое сопротивление и желание по-настоящему ударить. Ему говорят, ну вы понимаете, что это всего лишь эксперимент. Говорит, понимаю, но ничего сделать не могу, захотелось уже по-настоящему ударить, как бы дать сдачи. Вот эти вот шутки ехидные, они же не безобидны совсем. Это тот же самый эксперимент, когда он вроде не по-настоящему бьет, но ведь бьет, и другому человеку больно. И это он недопонимает, что он делает больно. Но это шутки очень злые, те же самые удары по лицу. И другой человек терпит-терпит, кто заплачет, а кто и постарается поставить на место. В любом случае мир будет потерян в семье. А зачем? То есть это правило. Если шутите, то шутки должны быть добрые, а ни в коем случае не ехидные. Следующее правило. Не припоминайте прежних ошибок. Не припоминайте прежних ошибок. Бывает такое, что люди в порыве откровенности, но они же любят друг друга, начинают говорить, что ты знаешь, у меня было такое, я вот был неправ, у меня со мной произошло такое, сейчас мне очень стыдно, сейчас я очень жалею об этом. И когда они говорят, все было очень хорошо, все было очень по-доброму, но проходит какое-то время, и когда больно, другой человек может сказать, а, вот помнишь, ты сам мне говорил, и в порыве злости припомнит вот то, что тот человек в откровении ему рассказал, раскрыл душу свою. А этот человек теперь в эту раскрытую душу бьет. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Это, во-первых, это грех злопамятности, припоминать другому человеку его ошибки. Нельзя этого делать. Нельзя. Если вам доверили, доверился другой человек, доверил свою душу, но относитесь к ней бережно. И кроме того, ведь вы посмотрите на себя. Неужели вы так безупречны, неужели вы всегда, всю жизнь прожили без ошибок? Если вы к себе относитесь с таким, с пониманием, состраданием, почему бы это не отнести, не распространить на другого человека? То есть есть правило не припоминать прошлые ошибки. И последнее правило – не упрекайте родственниками. Не упрекайте родственниками. Это тоже бывает достаточно часто в молодых семьях. Начинают ссориться, и вдруг пошло. А, точно, как твоя мамочка. А другой, а, это как моя мамочка, чем тебе моя мамочка не нравится? Ты-то как свой папочка, вот точно как свой папочка. И вот это вот, это вещи уже настолько опасные, настолько жестокие. Почему? Если во всех первых вот этих вот случаях, которые я проговорила, здесь унижается другой человек, дорогой, любимый человек, ему делается больно, то здесь гораздо все серьезнее. Здесь не просто делается больно, дается пощечина этому человеку, а уже оскорбляется вся его семья, уже весь род оскорбляется. Это настолько психологически безграмотно и настолько с духовной точки зрения грязно. Но вот мы разговаривали уже с Ларисой Михайловной, здесь очень много важных вещей в взаимоотношениях, очень тонкостей, много важных взаимоотношений с новыми родственниками. И мы, наверное, об этом поговорим в отдельной передаче.
Да, то есть в следующий раз мы как раз затронем тему взаимоотношений с новыми родственниками, со свекрами и свекровями, тещами и тестями и прочими родственниками. Угу. Потому что там ведь бывают и снохи, да, дети, братья и сестры. И семья же увеличится намного. Угу. И вот как правильно построить взаимоотношения, чтобы и наша семья осталась на плаву, и мы плавно так как бы влились, и два рода объединились, и это было уже нечто, что-то вот большее. Об этом мы поговорим в следующий раз. В конце просто хотелось бы рассказать такую историю, когда в одной молодой семье два любящих человека, муж и жена, которые очень любили друг друга, после первой размолвки, которая между ними произошла, они были удивлены этим, и на совместном семейном совете составили заповеди именно для своей семьи, которые они постарались соблюдать для того, чтобы в будущем у них таких размолвок не было. И сейчас я постараюсь озвучить их. Первая заповедь – остановись во гневе. Вторая – не спеши сказать плохое слово, но торопись повторять хорошие слова. Ведь если мы даже вспомним поговорку «доброе слово и кошке приятно». Потом следующая заповедь. Если ты уверен, что он виноват, значит, надо искать вину в себе. Вот это как раз вот перекликается с тем правилом, о котором мать Нина говорила. Следующая заповедь. Доброе слово хорошо, а доброе дело лучше. Еще одна заповедь. Каждый шаг навстречу равен многим дням радости. И вот здесь на память просто приходит высказывание Антуана де Сент-Экзюпери, который говорит о том, что влюбленные должны смотреть не друг на друга, а в одном направлении. Еще одна заповедь. Умей не только встать на место другого, это как раз вот о том самом приписывании, о котором мы говорили, но и достойно стоять на своем. То есть ты тоже сам должен достойно выполнять ту роль, которая тебе предназначена. Еще одна заповедь. Не верит тот, кто сам способен обмануть. И последняя заповедь, которую они для себя написали, семейная азбука начинается с «мы». Именно ведь в семье между супругами возрастание в любви, оно и должно привести к тому, чтобы в семье были не два человека, я и мои интересы на первом месте, и другой человек, а чтобы это переросло в «мы». «Мы» — это наша семья, это наши дети, это наши интересы, ну и так далее. То есть вот семья начинается, наверное, со слова «мы».
Да, когда двое стали плотью единой, именно вот это духовное еще единение.
Недаром же вот у нас в Библии как раз и говорится о том, что отлепился муж от родителей, да, и прилепился к жене, и стали два во плоть едину. И в конце хотелось бы просто сказать о том, что семья, она созидается на том, что каждый человек должен трудиться над своей душой прежде всего. И только вот этот вот постоянный, неустанный труд, не раз там в пятилетку, а постоянный, каждодневный труд, он и помогает достигнуть вот семейного благополучия и семейного счастья. Вот успехов вам на этом поприще, всего вам доброго. Спасибо за участие.
Всего доброго.
До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь. А в конце хотелось бы сделать объявление. Ваши вопросы, отзывы, предложения вы можете сообщать по телефону 8-904-98-79-771, а также присылать по адресу 620-030, город Екатеринбург, абонентский ящик 7 для Центра защиты материнства «Колыбель». И еще хотелось бы сделать вот какое объявление. Центр защиты материнства «Колыбель» приглашает желающих заниматься лекторской деятельностью по темам спасения нерожденных детей, защита детей от растления и помощь семье. Пожалуйста, звоните по телефону 254-65-51, спросить Нину Николаевну. В конце ноября в нашей стране государством установлен праздник «День матери». И наш центр, Центр защиты материнства «Колыбель», объявляет конкурс. Мы ждем ваши рассказы о ваших мамах, стихи о ваших мамах. Но кроме того, нам хотелось бы, чтобы вы рассказали не только о своих мамах, но и об отцах. К сожалению, пока Дня отца у нас в стране нет, хотя ведь отец – это одна из главных фигур в семейной жизни. То есть с него все начинается. Недаром говорят, что муж – глава семьи. Или есть такая русская поговорка – муж – голова. И очень важно, чтобы эта голова была на месте. Итак, мы ждем ваши рассказы и стихи о ваших родителях, о маме или о папе. До 15 ноября присылайте их по адресу 620-030, город Екатеринбург, абонентский ящик 7. Лучшие рассказы прозвучат в эфире радиоканала «Воскресенье» в нашей передаче. Всего вам доброго. До свидания.